пью, как все, под забором не валяюсь. Ну, а у человека реально третья стадия алкоголизма, цирроз печени. Есть понятие «бытовое пьянство», у него нет симптомов зависимости. Проблема зависимости не в интеллекте, а в эмоциональной незрелости. Человек может быть зависимым еще до употребления. Никотиновая зависимость такая же, как наркотическая, как сказать, жопа. Потому что тебя разрывает почки, там, с другой стороны, седация, постоянное обезвоживание. Это не вредная привычка, это все серьезно, в общем.
Всем привет, дорогие друзья, это подкаст Соломина, подкаст про саморазвитие, бизнес и образование. И сегодня я записываю выпуск с Игорем Александровичем Лазаревым. Психотерапевт-нарколог, 16 лет опыта, кандидат медицинских наук. Я очень рад, что вы сегодня в студии. Здравствуйте.
Приветствую, спасибо за приглашение.
Часто возникает такая ситуация, ты приходишь к своим друзьям, к своим родственникам, коллегам, и для того, чтобы встроиться в компанию, чтобы чувствовать себя комфортно, ты можешь немножко выпить, ну или не немножко. Где проходит та самая грань, когда это уже становится вредно для организма, и как правильно себя вести в данных ситуациях?
Начало употребления алкоголя, есть у него несколько мотивов. Это атерактический, то есть снять напряжение, снять тревогу. Вот, например, после работы, после подкаста придешь, там, если весь день
снимался. Хорошая идея. Да, ну... Я даже об этом и не думал, кстати.
Снять напряжение, атерактический мотив. Потом гедонистический, но это получить удовольствие, вот в компанию прийти, чтобы разговориться. Ну и третье основное, это как раз вот псевдокультурное или субкультурное, в общем, определенное, когда мероприятия на тебя вот криво смотрят, да, на каких-то мероприятиях вообще, наверное, отказаться сложно. Но дальше, если есть предрасположенность, эти все типы сливаются уже в зависимость, когда человек пьет не из-за того, что праздник, не из-за того, что встреча с друзьями, да, пьет из-за того, что у него появляется внутреннее непреодолимое желание. Вот это называется патологическое влечение. Он пьет, реализуя его, а уже задним числом психика начинает придумывать оправдание, так скажем. А это вот, ну, потому что я устал, это вот после работы надо было расслабиться, это с друзьями встреча, а друзья тут начинают все, так скажем, выпивающие появляться. И здесь, на самом деле, очень тонкая грань в начале алкогольной зависимости, когда вроде бы ты объясняешь себе, ну, с этими друзьями нельзя было отказаться, а потом у тебя все друзья уже собутыльники называются, а трезвых друзей не остается. И вот это тонкая грань первой стадии алкоголизма, ну, алкогольной зависимости, когда, в общем, на этих людей наши такие видео и рассчитаны, потому что когда уже там вторая, третья стадия, уже выраженная зависимость, они видео не смотрят, они к нам в клинику приезжают, да, их доктора скорее даже привозят. Я говорю, дома, ну, не капайте, если там больше недели пил, потому что риск есть осложнений. А вот первая стадия, они смотрят, и многие потом мне писали даже, что как-то вот щелкнуло что-то, понял, что дальше путь во вторую стадию, а я так не хочу, и сам прекратил употреблять.
А насколько проблема алкоголизма сейчас в целом распространена?
Ну, распространена, потому что основная масса наших пациентов все-таки с алкогольной зависимостью.
Станьте клиентом Т-премиум. Выбирайте 4 категории повышенного кэшбэка и одну особую категорию с кэшбэком 15% на 3 месяца. Т-премиум. Так создается комфорт.
Вот здесь интересно сейчас будет статистика. Да, если клинику взять, я по своим данным, то у нас процентов 80 с алкогольной зависимостью, вот именно с синдромом отмены алкоголя, ну, бывает иногда разворачивается делирия, белая горячка, и только 20% наркоманов. А в реабилитации, наоборот, 80% наркоманов и 20% алкоголиков, да, ну, алкозависимых. Потому что, на мой взгляд, то есть реабилитировать наркозависимого проще, чем алкозависимого. Из-за того, что социальная приемлемость продается в магазинах. Вот он что говорит? Ему говоришь, надо на реабилитацию? Нет. Это наркоманы там пусть туда едут. А я-то что? Я ничего запрещенного не делаю. Покупаю в магазине, да, в разливухе все около дома, там, пенное. И то есть в реабилитации иногда 3 месяца занимает работа вот с этим сопротивлением, чтобы он понял, что механизмы на самом деле одни и те же, что между вами разливание отличий, точнее, сходств больше, чем различий между 20-летним Каманом Мефедроновым, да, и 50-летним алкоголиком. Но реже, конечно, они реже доходят до реабилитационного момента, а чаще просто от срыва к срыву. Капельница, лечение капельницы, ну, бывает потом трагичность заканчивается.
Следующий вопрос. Перед ним я хочу небольшой дисклеймер сделать. Я против алкоголя, против любых веществ, которые вызывают зависимость. Нас слушает большое количество зрителей разных, и у каких-то из них мог возникнуть вопрос. А если я пью алкоголь всего лишь раз в неделю, в этом есть какая-то проблема? Может ли это негативно сказываться на моем организме? Или, как говорят некоторые врачи популярные, что это ничего страшного?
Ну, ничего страшного, по-моему, уже там все-таки даже терапевты доказали, что нет безопасных доз алкоголя.
Безопасных доз алкоголя нет?
Там ну, да, об этом все говорят, да. Ну, с точки зрения токсикологии есть определенная там даже цифра, что какое количество считается, ну, относительно безвредно, ну не то, что даже безвредно, но относительно переносимым. Это в неделю не больше, по-моему, там 2 или 3 употреблений, то есть интервал должен быть 3 дня между ними.
Угу.
И количество алкоголя, ну, эквивалентно там бутылке пива, бокалу вина, не больше. Это с точки зрения переносимости, да, токсикологии. Да. Но в зависимости все не так просто. Тут ты начинаешь с безопасных доз, а потом у тебя постепенно растет толерантность, теряется контроль. Через год-два ты уже не бокал этот выпиваешь, а бутылку, которая точно уже опасна, токсична. Вот я к чему это говорю? Что лучше, ну, задуматься, а для чего ты пьешь этот бокал, какую потребность фрустрированную ты реализуешь на этом этапе, чем задуматься об этом, когда уже будут и дозы опасные, и последствия какие-то возникнут. Потому что терапевтически, ну, будет тактика одна и та же. Мы тоже спросим, а что ты решаешь с помощью употребления? Что на стадии бокала, что на стадии зависимости, только на стадии зависимости еще там медикаментозными, ну, надо будет лечить. Лучше задуматься раньше.
И тоже важно выделить, что не важно, какого качества алкоголь и сколько
это
он стоит.
Это 100%, да. Важно, что везде содержится спирт.
Да. Ты не алкоголик, но ты зависим. Вот как это понять?
Это называется анозогнозия. Отрицание у себя наличие заболевания. И чем дальше, тем хуже. Одно дело там на первой стадии человек не понимает, но на третьей стадии то же самое люди говорят. Я же на обходе каждый день это все слушаю. Человек там желтый бывает, у него там цирроз уже, цвет кожи, ну конкретно желтый. Смотришь анализы там, не знаю, бывает повышены там в 10-20 раз. Спрашиваешь, как бы у вас есть зависимость. Фраза такая обычная: я пью как все, под забором не валяюсь. Ну, а у человека реально третья стадия алкоголизма – цирроз печени, понимаешь? То есть вот это анозогнозия, отрицание как начинается в начале, так и может на протяжении всей болезни человек не понимает, что у него есть проблема. Он считает, что он пьет как все, да, ходит в магазин. И вот это очень хороший вопрос задал, потому что психообразование, то есть объяснить человеку, что это заболевание, по мне вообще половина как бы успеха в процессе реабилитации. Бывают люди очень волевые, там политики какие-нибудь, бизнесмены, вот он в жизни, ну, настолько решает вопросы, а зависимость его убивает, да, потому что волей невозможно контролировать. Чем, и потом с каждым срывом спираль стыда усиливается. Вот представь, ты волевой, все обещаешь, а тут срываешься, и у тебя самооценка постепенно начинает как бы снижаться, и вот этот стыд нарастать, и ты его заливаешь.
Бывает, что просто перестаешь чувствовать интерес к тому, чем занимаешься. Когда-то любимое дело больше не радует. Или кажется, что расти дальше некуда. В такие моменты важно начать искать новые точки роста. Например, прокачать навыки в текущей профессии или освоить новую. Чтобы ускорить этот процесс, сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум совместно с учеными из МГУ подготовили бесплатный тест на профориентацию. Цель такого тестирования – проанализировать ваши ответы и на их основе подобрать профессию, которая подойдет вам по опыту, темпераменту и предпочтениям. По итогу теста вы узнаете, как и с чем вам больше нравится работать, какие области и какой вид деятельности может вам подойти. А Практикум предложит профессии, которые подходят. Их вы сможете попробовать на вводной части курса абсолютно бесплатно. Обучение в Яндекс.Практикуме – это полноценная экосистема, в которой взаимодействуют люди со схожими устремлениями. Узнавайте новое вместе с экспертами из крупных компаний. Чувствуете, что пора что-то менять? Значит, так оно и есть. Тест бесплатный и занимает от 30 минут. Пройти его можно по ссылке в описании. А мы возвращаемся к выпуску.
А правда, что женский алкоголизм, он неизлечим?
Здесь, как знаешь, в самом вопросе заложен ответ. Из-за того, что так считается, из-за этого социально он неприемлем. То есть мужской алкоголизм, ну, социально приемлем. Ну, а у женщин не так. Если женщина пьет, как-то это не очень, да? Часто от них уходят мужья. Они в одиночестве остаются. Чаще скрывают свое употребление. Чаще занимаются самолечением. То есть какие-то препараты начинают комбинировать там с алкоголем. Транквилизаторы, корвалол. И поэтому обращаются к нам на тех стадиях, когда уже более запущено. Ну, вот я лично так считаю, что понятное дело, уже сложнее помочь, когда какая-то деградация начинается. Из-за того, что стыдно. Стыдно, вот так говорят, женский алкоголизм неизлечим. Как это так? Женщина там, а пьешь, выпиваешь. То есть социальная составляющая здесь большую роль. Потому что алкоголизм любой излечим. Разницы нет. Бедный ты, богатый, мужчина, женщина, да, какой у тебя цвет кожи, рэп ты сочиняешь или картины пишешь. Разницы никакой нет. И есть люди, вот, которые реально на краю могилы у нас были там. Чувак, он просто вот такой вот умирающий, он и там пули из себя доставал, ну прямо вот герой фильмов. И он выздоравливает, там, нашел себе жену независимую, в общем, зубы вставил, вообще у него там прозвище Голливуд, короче. Это же, ну, это просто надо видеть. Вот был такой, как бы, вот представь самого такого жесткого, да, наркомана. И сейчас с такой улыбкой, зубы белее, чем у меня. Жена, они там ездят по курортам. Понимаешь? А ну, на нем крест ставили. И таких много людей, да. Поэтому сказать, что кто-то неизлечим, ну, мне это сама формулировка, излечим, любой может остановиться. Было бы желание и желание слушать рекомендации, которые, ну, не свое желание, что я вот обещаю больше не буду пить, а признать, что это болезнь, обратиться к специалистам и слушать рекомендации.
Вы сказали, что зависимость сама по себе часто развивается. Люди хотят снизить свой уровень стресса, так или иначе. Возможно, тогда нужно бороться именно с уровнем стресса, чтобы побороть какие-то свои зависимости? Или какая тут правильная стратегия?
Ну, это на самом деле очень прям золотые слова, да. Может, я сегодня буду, наверное, не раз на Владимира Алипова ссылаться, который мне советовал к тебе прийти. Он про стресс всегда говорит, да, что стресс — это такой пусковой механизм, от которого начинаются проблемы, там, и прокрастинация. Он любит рассказывать про смещенную активность, когда гнездо с птенцом, да, и воробу или там голубка, когда видит, на нее летит ястреб всех убивать, она начинает там перебирать какие-то веточки, вот так. То есть в ситуации сильного стресса у человека возникает смещенная активность. И главное...
Пойти покурить, да?
И вот это, ну, может... То есть вход в зависимость может быть и по такому механизму. Но дальше, когда уже развилась она, там уже свои законы на патологическом влечении, на тяге основаны. Важно еще не сам стресс, а неконтролируемость стресса. Угу. Тут он, Владимир, приводит исследование про выученную беспомощность, да, когда, ну, там, с собаками, в общем, если собака не знала, будет удар током или нет, у нее развивалась подавленность, депрессия, и вот мне эта модель депрессии, например, очень близка. Ты не знаешь, неопределенность, вот не просто стресс, пережить какое-то напряжение, да, а неопределенность. И в самой, даже если мы говорим про стресс, его описывал Силье, нейрофизиолог, определенные фазы есть. Фаза развития стресса, потом фаза истощения. Угу. То есть какое-то время стресс помогает, да, мобилизоваться, решить какую-то проблему, там норадреналин выделяется. Но если стресс затягивается, то начинает истощение, и вот в эту фазу стресса уже обычно возникают какие-то психические проблемы. Поэтому стресс сам по себе, это он иногда нужен как, да, физиологическая реакция на какие-то моменты. Но если он долгий и неопределенный, мы не знаем, да, что происходит, когда закончится, то это вызывает сбои, так скажем, адаптации, и люди обычно начинают использовать вот вещества, как способ адаптироваться к этой неопределенности с помощью веществ, но тем самым нарушается еще нейрохимия мозга, да, и восприимчивость к стрессу только увеличивается. То есть люди хотят снять стресс, но, ну, если берем алкоголь, да, алкоголь действует на систему ГАМК, гамма-аминомасляной кислоты, это основная как раз тормозящая система. И если человек пьет все время, то ГАМК тормозится, потому что у него тормозит алкоголь уже вместо ГАМК. А потом перестает пить, ни алкоголя нет, ни ГАМК, и начинается вот эта тревога, возбуждение. Ну, сначала это приводит к абстинентному синдрому и на пике к делирию, да, а если не так выражено, то постоянная тревога, драматизация, и уровень стресса постепенно снижается, который нужен, чтобы человека себе разрешил употреблять. Мы сегодня обсуждали как раз про бизнес. Реально бывают, ну, бизнесмены, они объясняют, что это такой стресс, вот мы переживаем. Но потом он начинает пить, потом уже из-за мелочей, с женой поругался уже, и как бы все. Поэтому алкоголь, там, наркотики, тем более, проблему стресса не решают. Важно попытаться как-то это все, ну, в контролируемую фазу перенести и, наверное, понять, для чего, да, смысл образования, это вообще основная такая тема, но для чего ты стресс какой-то переживаешь, то есть какая цель.
Если, допустим, нас сейчас смотрит какой-то человек и понимает, что причина возникновения его зависимости как раз стресс, или вот та ситуация, когда находится в состоянии тревоги или выученной беспомощности, какие могут быть шаги, чтобы побороть свою зависимость?
Вот на этом этапе, да, пока еще есть какая-то первопричина,
да,
важно как раз обращаться за помощью. Первое, что надо понять, что любые вещества, они не решат проблему. Проблему депрессии, проблему тревоги, они ее усугубляют в любом случае. То есть при любых раскладах посталкогольная депрессия бывает. Ну, тревога, понятно, это там выражение «сон алкоголика краток и тревожен». Любят особенно алкозависимые. Это говорит, ну, то есть тревога тебя сопровождает всегда. Поэтому ты хочешь вылечить тревогу, тебе, ну, сначала как дают удочку такую, вроде бы, о, спокойствие, да, на 4 там часа, потом меньше, меньше, а тревоги больше и больше в промежутках. Поэтому эту проблему, ну, таким образом точно не решить, а надо разбираться в сути проблемы. Если мы говорим про депрессию, то как-то стать хозяином своей жизни в этом плане. У нас в депрессии, у людей бывает очень при депрессии много требований, установок к себе, там, каких-то жестких правил. И из-за этого, ну, они постоянно, грубо говоря, находятся в стрессе, потому что не соответствуют, не попадают, а это вот надо было так, а не так. Само такое гнобление возникает, много чувства вины, и в этом состоянии жить непросто. Выход какой? Психотерапия и к себе относиться попроще, меньше требовать от себя.
Мы сейчас обсудили фактор входа в зависимость — стресс. А какие еще можем обозначить?
Не, ну вот мы эти типы мотивации сказали, да, это же отсюда мы исходим. Это атарактическое, то, что мы сейчас разбираем. Да. То есть снять тревогу, стресс, тоже все это эквиваленты тревоги. А другая мотивация — гедонистическая. Наоборот, что-то усилить. Ну, обычно это люди разные. То есть такие люди невротичные, они невроз свой лечат алкоголем, а у кого гедонистическая мотивация, ну, у них бывают там расстройства личности чаще, или люди там асоциальное расстройство личности, ну, ему вот кайф главное, да, там называют кайфажором.
А является ли гедонистическим входом, если ты приходишь каждую неделю в клуб, выпиваешь, потому что тебе так легче, допустим, знакомиться с новой компанией и комфортнее себя чувствовать в этой атмосфере?
Ну, наверное. Люди как говорят? Я же всех спрашиваю. Первое, что я обычно делаю, 10 плюсов, 10 минусов употребления. Скажи мне, или желательно напиши. Плюсы у всех примерно одинаковые. Вот развесели, даже, ну, развеселись обычно мне — скованность. Здесь я начинаю легко общаться, легко знакомства заводить в клубе, в каких-то компаниях и так далее. Второй плюс – меня это расслабляет. А как по-другому расслабляться сразу же?
Как
еще расслабляться? Все так расслабляются. Ну и дальше мы там минусы собираем, да, проблемы какие-нибудь со здоровьем, с семьей, с работой, с учебой, зависимость. И типа стоит раскованность в компании каких-то левых, понимаешь, зависимых людей того, что ты приобретаешь такие проблемы. Но нет, конечно, они тебе не друзья. Я повторюсь, они соупотребители или собутыльники. А с нормальными людьми не нужны психоактивные вещества, чтобы расслабиться. И вот у нас основная задача реабилитации — поменять круг окружения. Все лечение у нас состоит из медикаментозного лечения, реабилитации, третья — ресоциализация. Это практически длится как реабилитация. Они уже там ходят ходят в боулинг, в баню, как бы свободное у них такое посещение, но по городу ходят парами, чтобы, если, не дай бог, кто-то увидел, сейчас про основная проблема закладки. Я вчера вот с парнем тоже записывал интервью. Он говорит, я только вышел на ресоциализацию, там, за забор дома даже там-то, где реабилитация, вышел, и смотрю изолента там, короче. Я говорю, что ты сделал? Не-не, я вернулся в дом, мы собрали группу, обсудили там, что тяга. Они ходят вдвоем, потому что у них глаз, ну, наметан. Ну, вот ты, наверное, не видишь, я тоже не вижу, да. А мне говорят там ребята, что выходим
сразу пока
до торгового центра. Он, вот у нас там около клиники торговый центр, ну, минут 5 идти. Он говорит, я там 5 закладок или 4 вот видел. Я говорю, блин, Вов, я говорю, вот хожу каждый день туда там кофе пить. Говорю, вот ни разу не видел, ну, насколько поисковое поведение, и они сразу же знают места где-то, да, в дырках там, в асфальте, я не знаю, или какие-то, ну, у нас там в Питере это отдельная история. Вот, и, то есть ресоциализация, важно поменять окружение, потому что если ты вернулся к своим вот этим старым друзьям, соупотребителям, собутыльникам, смысла от реабилитации никакого. Фишка основная какая? Гедонистическая мотивация. То есть научиться получать удовольствие такое же, но не химическим путем. Потребность фрустрирована, ну, то есть тебя скованность или стыд или, не знаю, что-то еще, ну, не дает расслабиться, раскрепоститься, а нужно научиться это же все делать, но без использования веществ, потому что вещества не решают эту проблему. Если проблема стыда, неуверенности в себе, там, страха оценки, да, страха, как о тебе подумают, то зависимость всегда эту проблему усугубляет, потому что чем дальше зависимость, тем больше стыда, ты начинаешь что-то делать. Первый такой скачок стыда возникает из-за потери контроля. То есть во время зависимости теряется контроль, ты напиваешься, провалы в памяти бывают, и тебе стыдно на следующий день. Да? Тебе, ты и так человек был склонный к стыду, тут у тебя начинает стыд нарастать. В общем, вещества не решают проблемы никакие, ни с точки зрения гедонистической, ни атерактической мотивации. Они только создают замкнутый круг, в который ты попадаешь, а выйти уже нельзя.
Есть ли какие-то генетические предрасположенности к зависимостям? Или у всех людей одинаково?
Нет, 100%. И даже исследовали это на близнецах, усыновляли ребенка из семьи алкоголиков в обычную семью. Он даже не знал, что у него родители биологические алкоголики. У него риск в 2.5 раза был выше, чем у братьев и сестер из той семьи, куда его усыновили. То есть вот чисто генетика. То есть это есть. И поэтому, если человеку достается нехороший набор, да, нехорошая генетика, специфическая работа головного мозга со слабостью контроля префронтальной коры. Наверное, Владимир рассказывал про зефирковый тест, когда детям давали зефирки, они могли подождать час, съесть больше, а некоторые не могли ничего подождать, у них импульсивность, им надо. Вот импульсивность – это вообще основной враг зависимости. Человеку, если достается, вот, во-первых, генетика, а во-вторых, слабая, так скажем, префронтальная кора, он быстро, ему надо принять решение, если плохо, быстро как-то поправиться, если хорошо, быстрее усилить. Вот. Это все в копилку факторов риска. Потом психологически это чаще всего насилие, обесценивание в детстве, воспитание в дисфункциональных семьях. Социальные, да, если родители дают такой пример. Но если даже не родители, потом ты попадаешь в среду, где все соупотребители. И, в общем, если тебе полностью неблагоприятный набор и биологических, психологических, социальных, то очень быстрая прогрессия зависимости. Рано начал, рано умер. Я вот завтра буду лекции читать про гениев, так скажем, прошлого, у которых были зависимости психические. Вот Мусоргский, про Мусоргского будет лекция. Мусоргский 26 лет уже белую горячку переносил первый раз. То есть раннее начало, а пить он начал там.
А белая горячка – это когда, ну, отек мозга происходит?
Белая горячка, алкогольный делирий – это осложнение, синдром отмены. То есть человек пил, предположим, ну, ну, неделю редко, но обычно там 2-3 недели. Потом перестает пить, у него возникает тремор, бессонница. Мы это называем синдром отмены алкоголя. Тревога, сердцебиение, потливость, тяга постоянно, ему быстрее похмелиться хочется. Но если он вот терпит, там одну ночь не спал бессонную, вторую не спал, на третью ночь обычно начинается галлюцинация. Вот это белая горячка, ну, алкогольная делирия, точнее, когда зрительные, слуховые галлюцинации, что-то видится, слышится, прячутся люди, убегают. Обычно, чем раньше начинается, тем более высокий темп прогредиентности заболевания. У меня был пациент один, я помню, вообще у него уже в 24 года были раньше, чем у Мусоргского, белочки. Начал пить в 13, запои с 16, в 24 белой горячки. Ну и, по-моему, он там до 30 не дожил. То есть вот такие. То есть это злокачественное течение алкоголизма при высоком сочетании факторов риска. А у других людей низкое сочетание, допустим, нет наследственной предрасположенности, социальное окружение поддерживающее, жена там добрая. Да? Я даже недавно читал про мефедрон исследование. Такое исследование чисто в Телеграме там делали опросы какие-то. Кому что помогает реже употреблять? Не врачи, а вот просто чисто между собой. И выяснили, что вот у кого есть социальная поддержка, да, там родственники поддерживающие, кто-то тебя любит, они реже употребляли. А те, кто одинокие, несчастные, у них зависимость быстро прогрессирует. Ну вот Мусоргский умер там в 42 года, кто-то в 30.
Связано с алкоголизмом было.
Конечно, у него было 26 делирий, потом в 33 делирий, а в 42 года там жесточайший делирий, когда вот эту картину написал Репин. Сидит уже отечный, грустный, пустота в глазах, депрессия. Его выявили с делирия, он сторожу дал денег, сторож принес ему бутылку водки и яблоко. Он выпил и... Короче.
А можем ли мы выделить, что у творческих людей у них выше склонность к приобретению каких-то зависимостей?
Ну, это сложный такой вопрос, очень сложный. Так у меня и называется лекция, да, «Гении зависимости». Да. И там, ну, исследование показывает, что алкоголь в любом случае, даже вот 0,5 пива снижает скорость мышления, в целом креативность, то есть никак ничего не улучшает. Ну, вот пример Пикассо, да, меня сегодня тоже, вот мы на эту тему на подкасте общались, типа... Про Шнурова там меня спросил. Вот он, типа, крутые песни писал, когда бухал, потом перестал пить, вообще куда-то пропал. Я говорю, ну, выводы надо делать, когда вот творческая жизнь закончилась. Вот Пикассо он тоже ничего не писал, да, а потом такие стал картины, там, за 250 миллионов долларов, там, что-то недавно продали. То есть посмотреть, может быть... Человек сделает выводы и в творчестве начнет творить в 10 раз круче, чем в употреблении. Потому что в употреблении обычно первое время что-то получается, а потом, ну, получается хуже и хуже, меньше пишешь. Рэп я бы искусством не назвал. Рэперы, понятно, вот они поют про наркотики, читают, да. А вот настоящее искусство все-таки деградирует с употреблением.
Что вы думаете про Пашу Техника?
И его подшили от опиоидных наркотиков. Налтриксон есть препарат, то есть его подшиваешь, и, например, метадон, там они не действуют, как вода.
Угу.
Но употреблять на его фоне нельзя эти опиоидные наркотики. А там его подшили, а в Таиланде есть кротом такой, как сказать, напиток.
Энергетик, по-моему, да?
Ну, там он, вот эти состав, то есть, короче, опиоидные у него действия, он на опиоидные рецепторы действует. И туда добавляют часто кодеин, тоже действующий на опиоидные рецепторы. Короче,
а это в открытую миксуют, в Таиланде продается?
И там продается, да. Я просто вот недавно обзор видел. Человек говорит, считается, что кротом какой-то безобидный. Там часто меня на стримах спрашивают. И вот человек показывает, купил там за, ну, какие-то копейки, он говорит, везде добавляют кодеин. Кодеин – это, ну, тоже опиоидное вещество, да. И, в общем, он подшитый, пил вот этот кротом с кодеином, потому что последний кружок у него, где он там хлещет этот кротом. И говорят, что на этом фоне, понятно, возникает рвота, и из-за этой рвоты возникла аспирация, и из-за этого
это
уже...
Что такое?
Ну, то есть вдыхание рвотных масс в легкие попадают. Из-за этого пневмония. В общем, что-то там было неприятное. Но если на фоне вот этой подшивки налтриксоновой употреблялись кодеин, вот этот кротом, могло такое вполне быть, ну, плохое состояние физически. Потому что я, когда работал, скажу так, это самая была жесть. Вот есть героин, там попроще, есть метадон. Он очень долго действует. И вот бывает, что человек переломался и просит подшить вот этим налтриксоном. Там, если ты не рассчитал время, подшиваешь его раньше, а еще метадон не вышел из организма, его вот так, ну, рвота изо всех щелей, понос там такой, что никогда такого не видел. То есть я захожу в палату, там вот все вот так, понимаешь? Это если чуть раньше подшить. То есть настолько налтриксон несовместим с опиоидными наркотиками. Поэтому вполне вот возможна такая ситуация. Трагичная трагедия, да очень... Такой, ну, по мне, был, не знаю, добрый человек. Вот мы два раза снимали его, не знаю, простой, по крайней мере, знаешь, без какой-то звездности, там, в реабилитацию к нам приезжал, с ребятами общался. Целый день вообще, думаю, ну, знаешь, звезды могли бы там что-нибудь плати, вообще... Короче, так, трагичная история.
А вот вы сейчас сказали про энергетики, что, ну, тут... немножко в другом контексте вы сказали, но в целом хотелось бы тоже затронуть эту тему. Может ли возникать зависимость от энергетиков?
Зависимость может быть. Последствия, в первую очередь, для сердца, для желудка, если большое количество кофеина постоянно. Я вначале говорил, есть у нас психические, поведенческие расстройства, вызванные употреблением, там, F10 – алкоголь, F11 – опиоиды, ну и дальше вот так идет. И там один из пунктов психостимуляторов, включая кофеин, то есть в официальной классификации болезни кофеин относится к психостимуляторам. Поэтому от него тоже зависимость развивается не так драматично, но есть люди, у которых прям жестко растет толерантность, большие дозы. В банке, по-моему, достаточно большое количество кофеина плюс сахар.
Таурин.
Да. Кстати, сейчас в спорте такая история, эти предтрены, там, блин, иногда такой состав ядерный. Причем помимо кофеина, там еще псевдоэфедрин.
А когда во время тренировки энергетики пьешь, это тоже...
Ну вот, это же вот предтрены, просто смотря какой состав, в этих таблетках пожестче, где псевдоэфедрин. Да. В баночках псевдоэфедрина нет, но тоже там кофеина много. Ну, особенно плохо с сахаром. Когда потому что сахара там что-то очень много. И идет такой, ну, двойной удар. По крайней мере, для поджелудочной это точно не полезно. Я знаю случаи, когда панкреонекрозы возникали. Ну, то есть, прям поджелудочный отказ. А раньше были комбинации еще с алкоголем. Сейчас их уже не продают. Не помнишь такие? Ягуар, Red Devil. Помню, вот это вообще жестко, да, когда алкоголь, качели своего рода, то есть тебя кофеин там с таурином разгоняют, а алкоголь седирует.
Так, вот а это... водка с Red Bull?
Ну, это уже, да, в клубах. Вот это все такой принцип это... качели. Но для организма это, как сказать, жопа, потому что тебя разрывает, как бы у тебя почки там, например, не знаю, что делать, да, постоянное обезвоживание из-за стимулятора, а с другой стороны седация, то есть мозг находится в таком состоянии раздрая, да, его одна часть разгоняет, другая часть тормозит.
А насколько это вредно вот разово выпить условно водку с Red Bull'ом? В клубах это частый напиток, скажем так.
Я бы не стал вообще газированное. Да я бы вообще водку не помню, когда последний раз пил. В детстве.
В детстве.
У нас суровое было детство. Ну, в любом случае, ну, как бы мне вот я представляю, думаю, вот какая должна быть, что должно произойти, чтобы прийти в клуб и выпить водку с газировкой, да, газы же усиливают действие, плюс...
Вот ну, это виски с колой тоже.
Кофеин. Ну, для этого и пьют, чтобы посильнее был удар, но для здоровья это все крайне негативно. Вообще, если там чисто токсикологически брать, меня обычно перед Новым годом звонят журналисты, ну, сейчас уже не знают, раньше звонили. А что с чем там сочетать? А что можно с чем? Я говорю, ну, вы зачем меня спрашиваете, что пить лучше, да? С чем? Понятно, что если вот что-то пьете, ну, лучше пить что-то одно, даже вино белое с красным не мешать. То есть где минимальное количество примесей? С газировкой не мешать, да? А у нас, мы, видишь, стремимся все что-то с чем-то миксануть, чтобы по мозгам удар помощнее был. Лучше, конечно, ничего не употреблять. Но если употребляете, точно не миксовать.
Есть ли люди, которые могут пить и жить долго? Или это иллюзия? Потому что я уверен, в комментариях сразу будут писать. У меня есть знакомые, дедушка, ему 90 лет, он курит, пьет всю жизнь, и он энергичнее всех у нас, словно.
Не, ну, может быть, всяко. Мы просто, наверное, важно все-таки не проговорили историю отличия бытового пьянства от алкоголизма, от алкогольной зависимости.
Да.
Есть понятие бытовое пьянство, когда человек пьет даже там несколько раз в неделю, к примеру, но у него нет симптомов зависимости. То есть теоретически такое может быть. Вот он пьет и пьет, да, но у него нет симптомов. Каких? Роста, толерантности. Вот одно и то же количество, там, 30 лет, да, он рюмочку выпивает вечером. Нет потери контроля, то есть он не напивается, он не похмеляется, у него нет вот этого синдрома отмены. Нет сужения других интересов, то есть у него там жизнь, но по какой-то причине он вот по привычке там, да, ну, такое теоретически возможно.
Да.
Это будет бытовое пьянство, это не зависимость. То есть вот зависимость должны быть критерии определенные. Тогда мы говорим про зависимость. Тяга, утрата контроля, рост толерантности, синдром отмены, сужение интересов и игнорирование последствий. То есть не может остановиться, несмотря на проблемы. А вот есть люди, у которых ничего нет, да, но он пьет какое-то количество, а потом, например, возникает какая-то проблема со здоровьем, он перестает пить. А вот у настоящего алкоголика там цирроз, не цирроз, припадки, он никогда не перестанет пить. чем сильнее проблемы, тем больше он пить начинает. Понимаешь? То есть это разные люди, поэтому нельзя сравнивать. Можно про кого-то говорить вот конкретно, но если есть зависимость, там обычно такого не бывает, что ты вот пьешь всю жизнь, там начинается прогрессия. Дозы растут, ты напиваться начинаешь, рано или поздно похмеляться начинаешь, дозы достигают пика, потом начинают снижаться, потом ты умираешь от сопутствующих заболеваний. Это алкогольная зависимость. Первой, второй, третьей стадии.
Понимаю, что вопрос очевидный, но мне кажется важным проговорить. Все-таки почему вот существуют 90-летние мужчины, которые всю жизнь пьют, курят, и у них все хорошо. И могут даже в алкоголизме быть.
Все определяет генетика. Мы же начали с этого, с предрасположенности. То есть у кого предрасположенность определенная, тот в 18 лет уже спивается. У кого нет предрасположенности, это все может вот так затягиваться. Есть на самом деле разные гены, которые определяют развитие алкогольной зависимости. Есть вот чисто алкогольные гены, то есть алкоголь расщепляется до ацетальдегида. На этом принципе как раз действуют препараты всякие, типа эспираль, титурам. Выпил препарат, выпил алкоголь, краснеешь, тебе плохо становится, да, то есть на следующий день алкоголь распадается ацетальдегида, а тут до уксусного альдегида. И есть нации, которые вообще не переносят алкоголь, то есть они чуть-чуть выпьют, и сразу начинаются у них похмелье, тяжело им. А есть люди с другой генетикой, наоборот, у них алкоголь быстро расщепляется, и они могут от небольшого количества сильно пьянеть. Да? То есть предрасположенность, почему там эскимосы спиваются, да, некоторые какие-то нации, а некоторые очень хорошо переносят. А вторая часть генов уже связана с психикой. Как раз там серотониновая система, дофаминовая, гамкоэргическая. То есть люди предрасположенные, они предрасположены в целом к психическим заболеваниям. Это может в алкоголизм выйти, может в расстройство личности, в какую-нибудь другую зависимость. Это вот, наверное, очень важно. Алкогольная зависимость – это психическое заболевание. То, что там дед пьет, но у него нет этих проблем психических, это к нам вообще не имеет отношения. Ну, то есть сам факт употребления веществ не имеет отношения к наркологии. Человек даже наркотики употребляет, но у него нет этих критерий, мы не можем сказать, что он там наркоман. Да, он раз, допустим, там, в полгода употребил что-то, и официально, конечно, нет ни одного критерия там зависимости, и психическая жизнь у него остальное время абсолютно сбалансирована, понимаешь? То есть сам факт употребления к аддиктологии не имеет отношения, а к аддиктологии имеет отношение, что даже человек, может, не употребляет еще, но уже понятно, что он зависимый, у него вот этот дисбаланс нейромедиаторов, слабость коры префронтальной, он импульсивный, и он либо идет вот в расстройство личности, да, какого-нибудь импульсивного типа, либо пробует алкоголь, начинает с себя, допустим, или наркотики. Такие люди описывают первую пробу, что все, да, вот контроля не было в жизни, а тут как бы все четко, под контролем, я в себе уверен. И все это молниеносно у них развивается наркотик. Вот сейчас с мефедроном такая история. Такой предрасположенный человек один раз употребляет, тяга на 3 года остается там с однократного употребления.
Современная медицина утверждает, лучший способ бороться с вредными привычками – заменить их на полезные. И речь не обязательно про медитацию в 5 утра или бег на длинные дистанции. Полезная привычка может быть очень простой. Например, утренний уход. Чтобы этот ритуал стал по-настоящему комфортным, Revealine выпустили звуковую электрическую щетку RL080 с абсолютно новой технологией двойных колебаний. Одновременно работают и щетинки, и сама насадка. Внутри 9 режимов работы и 21 вариант чистки, включая расширенные настройки интенсивности. Есть сенсорная индикация и функция возврата насадки в стартовое положение. Все для того, чтобы чистка была не просто рутиной, а комфортным и полезным ритуалом. Щетку удобно брать в дорогу, а работать без подзарядки она может аж до 180 дней. Хотите расширить уход? У Revealine есть набор мини-паст Perfect с 4 потрясающими вкусами – шоколад, груша, виноград и грейпфрут. Пасты укрепляют эмаль, снижает чувствительность и поддерживает здоровую микрофлору полости рта. А еще это отличный способ выбрать вкус под настроение. Новую зубную щетку RL080 и набор мини-паст Perfect мы прямо сейчас разыгрываем в моем телеграм-канале. Для участия нужно всего лишь подписаться на телеграм-канал Revealine. Ссылка в описании. Переходите и участвуйте. Ну а мы возвращаемся к выпуску.
Вы говорили, что возникновение зависимости часто фигурирует
момент самоконтроля, то есть как человек может себя вести в тех или иных ситуациях, поддаваться искушению или не поддаваться. Почему тогда так много умных людей, которые активно выпивают и страдают алкоголизмом?
Ну, самоконтроль с умом никак не связан, с импульсивностью, да, это вот мы говорим про импульсивность. С интеллектом это точно не связано, потому что ты, может, все понимаешь, но тебя вот накрыло, и надо бежать. И у нас техники работы терапевтической, реабилитационной направлены на то, чтобы эту импульсивность притормозить любым способом. То есть, если человек не в реабилитации, а просто, например, вот ты, говорит, решил в 6 выпить, попробуй в 7 принять. Ну, то есть, дать себе час на подумать. За это время мы разные даем техники, сместить фокус внимания, там, физические упражнения, холодный душ, релаксация, дыхание, прокрутить до конца. Потому что импульсивность не успевает. У тебя эйфорическое воспоминание, что вот сейчас выпью, будет хорошо. Прокрути до конца, выпьешь, уйдешь, скорее всего, в запой. И вот этому мы всему учим, чтобы человек не импульсивно, то есть, а префронтальная кора у него включилась, да, и стратегическое мышление показало, что выпить-то я могу, но что будет дальше? Здесь проблема зависимости не в интеллекте, а в эмоциональной незрелости. Называется это алекситимия, то есть невозможность распознавать и выражать свои эмоции. Они в начале в реабилитации просто спрашиваешь, хорошо, плохо, да? Хорошо, хорошо, плохо, надо выпить, плохо, надо занюхать. То есть вот два полюса эмоциональных. И у нас там висит на стене таблица эмоций, там 100 эмоций перечислены, которые вообще бывают. Они там смотрят, удивление, вина, обида, стыд, горе, ну, разные, да, просто человек не пользовался этим никогда, у него было хорошо, плохо, а интеллект может быть высокий, вот у людей с алкогольной зависимостью, там, ну, на определенной стадии пока еще нет деградации, может интеллект высокий быть, но эмоционально он на уровне, там, 15-летнего ребенка, и мы работу проводим как раз, чтобы его, вот эту эмоциональную сферу разморозить.
Вы сказали про работу над префронтальной корой, это, допустим, если ты планировал 6 часов выпить или сейчас выпить, перенеси это на несколько часов и попробуй подумать об этом.
Максимально, да, тянуть и тянуть, техника прям так и называется, прокрутка ленты до конца, прокрутить до конца, ну выпьешь ты сейчас, сможешь ли ты остановиться, прямо отвечать себе, лучше писать даже, да, прям, потому что писать всегда помогает, прописать тягу, выпью я, да, я так делал миллион раз, остановиться у меня не получалось никогда, скорее всего, не остановлюсь, скорее всего, иду в запой, ну, а из-за этого опять такие-то проблемы. И вот на самом деле, сейчас я просто вспомнил, Владимир как раз...
Владимир Алипов, нейробиолог.
Да, 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 да. Основная его исследовательная деятельность направлена, что они какое-то лекарство там изучают, которое память стирает. И вот мы там сошлись, когда я с ним общался, что вот это вот круто может потом в лечении зависимости использовать. Потому что зависимость — это еще болезнь памяти. Потому что негативные воспоминания как бы исчезают, а эйфорические тебе голова постоянно вспоминает. То есть вот у тебя возникла тяга, она говорит, да выпей, или там, ну, сходи, употреби, так было классно, начнешь общаться, да, а то, что как было плохо, ты там лежал, не знаю, в моче, обещал больше никогда так не делать, это все ушло, то есть память вот начинает таким образом работать, ну, это механизм зависимости, там очень сложная нейробиология, что активируются определенные гены, которые в том числе вот в этой системе награды, в прилежащем ядре, которые воздействуют и на системы памяти, там, на миндаль. Ну, короче, тормозят вот эти воспоминания, а эйфорические воспоминания усиливают. И вот если такое лекарство появится, можно будет как-то эйфорическое воспоминание стирать. То есть тяга возникла, ты, например, выпил там таблетку, да, у тебя вот это эйфорическое воспоминание ушло, и тебе проще прокрутить до конца. Ну, что реально будет. Но пока такой таблетки нет, мы психотерапевтически вот прям сидим, проговариваем, что будет, если ты сейчас пойдешь. Ну, обычно это работает. То есть час пройдет, ты уже, у тебя импульсивность спадает, ты думаешь, да не, надо оно вообще или не надо. Все, мы же знаем, ну, зависимы, кто реально зависим, уже все понятно, что будет. Три выхода. Тюрьма, больница, смерть, говорят анонимные наркоманы.
Почему на упаковках сигарет есть картинки того, что может произойти с нами, если мы будем дальше подвержены зависимости от никотина. А на спиртных напитках такого нет. В чем логика?
Про картинки, блядь, часто спрашивают. Да? Я, честно говоря, вот я сейчас перечислял же критерии зависимости. Да. Один из критериев — то, что человек не может прекратить употребление, несмотря на вредные последствия. Не то, что на картинке, а если у него реально там цирроз, все рисуют там импотенцию, да, гангрену, ногу ампутировали. Не у воображаемой картинки, а у него ампутировали, у него импотенция, да, дисфункция. И он не может прекратить. Это один из критериев зависимости. Поэтому на зависимых это не работает 100%, да, но только может усилить тревогу. А тревогу зависимость снимает всегда веществом любимым.
Правда ли, что вейпы и электронные сигареты гораздо более губительные, чем обычные сигареты?
Ну, вообще да. По крайней мере, вот практика показывает общение с людьми. Как я понял, тут там содержится солевой никотин. Ну, это такой чисто химический аналог. Табака как такового нет.
Да.
Вот. И, ну, в сигаретах тоже там непонятно, что... Ну, что-то от табака есть. А здесь чисто химический солевой никотин. Люди, по крайней мере, которые курили сигареты и перешли на вейпы, говорят, что синдром отмены тяжелее намного. А надо понимать, никотиновая зависимость, такая же химическая зависимость, как алкогольная, наркотическая, это не вредная привычка, это химическая зависимость, причем самая распространенная в мире. Нам важно, вот как про алкоголь, например, мы говорим, сегодня меня на подкасте просто ведущий пытал, а вот дорогое вино, а вот, ну, коньяк дорогое, XO там, да, это же, ну, не такой, наверное, алкоголизм, не так вредно, как, ну, водку пить за 250 рублей. Я говорю, ну, мы на разных языках говорим. Отравиться, понятно, можно этим, но зависимость, она очень коварная вещь, она вот так и начинается, да, и ты говоришь себе, что я пью XO, и это не такой вот алкоголизм, алкоголики, те, кто под забором валяются. Но с точки зрения вещества, везде вещество – этиловый спирт. Именно оно вызывает, ну, изменения в мозге, оно вызывает зависимость. Также вот, соответственно, в вейпах вещество никотин, да, и никотин вызывает те же самые изменения в головном мозге, зависимость, и он как в сигаретах есть, как в вейпах, там, айкосах, всех этих электронных, но концентрация выше, плюс... Что я обращаю внимание, ну, если сигарет там сколько в день, максимум там 20, ну, кто-то больше курит, да, то здесь люди не расстаются практически с электронной сигаретой, пытаются везде там в самолетах, ну, настолько сильное, то есть патологическое влечение сильнее, синдром отмены сильнее, ну, девушки мне говорили, что пытались бросать, там сразу вес набирают. Нет таких еще глобальных исследований, как по сигаретам, но этим пользуются хитрые маркетологи фирм разных табачных, которые подсовывают каждый год что-то новое. Это же не так давно появилось. Да? Сначала были такие вейпы, которые заправлялись, потом вот эти электронные сигареты. Каждый раз под новым соусом. Какая вот логика между этим коньяком и этими вейпами, да, что сделать чистый какой-то кайф. Вот чем чище вещество, на самом деле, тем быстрее развивается зависимость, тем меньше у него побочек. Вот в чем логика. Вот в токсикологии, чем грязнее ты, тем сильнее отравляешься, да, а по наркологии наоборот. Вот чем чище вещество, тем тебе круче и быстрее зависимость. Чем чище никотин, быстрее зависимость, да, чище спирт, быстрее зависимость. Так ты суррогатом там, ну, тебе плохо было бы весь день, а тут ты проснулся, да, тебе как бы, вот, то же самое с никотином. Поэтому чем чище, тем хуже в этом плане, вот, с точки зрения зависимости.
Но при этом у людей возникает предубеждение, что вейпы, они гораздо менее опасные, чем сигареты.
Да, ну, я думаю, это на самом деле не у людей предубеждение, а маркетологи это все пропихивают. Я сегодня, пока там ехал, какое-то исследование про зависимость от соцсетей читал. Оказалось, что, в общем, люди, зависимые от соцсетей, у них почему-то чаще... никотиновая зависимость. И там одна из гипотез, что много такой или иной скрытой рекламы, ну, мы, там бывают блогеры какие-то обсуждают, да, этого цвета, да. И вот дети это все смотрят. Ну, в общем, под разным соусом того, что это безопасно, да, вот сигареты плохо опасны, а это, смотри, розовенькое, зеленое, со вкусом апельсинчика, киви. Подсознательно, создая все это действие же импульсивное, чтобы человек импульсивно принял решение, ему закидывают, что это безопасно. И очень сложно, вот мы объясняем, но против нас миллиардные бюджеты табачных компаний.
Но при этом, да, сейчас люди понимают, действительно у нас может возникнуть зависимость, никотиновая зависимость, но какая от этого опасность? Что может нас ждать?
По мне, это самая опасная зависимость. И она не только по мне. В США от никотиновой зависимости ущерб, то есть последствия, выше, чем от ДТП, перестрелок, там, криминала, всего. В общем, это чуть ли не... Наверное, после того, что там сейчас опиоидный кризис, да, после этого вот от табачной, от никотиновой зависимости. Ну, потому что, в первую очередь, сосудистые проблемы, кардиологи, кардиохирурги не дадут соврать, что если человек не прекратил курить, там, стентирование делают, все это бессмысленно, то, ну, для сосудов это, в общем, яд, откровенно.
Сосуды забивает, да?
Ну, там возникают серьезные проблемы, да. Бывают, что ампутируют даже конечности, потому что развиваются проблемы с сосудами.
То есть от вейпа у нас может быть логическая связь?
Это именно
связь
от никотина, потому что постоянно сужаются сосуды, да. От действия они сужаются, расширяются, возникают там воспаления в том числе. То есть именно никотин, да, вот он вреден. Отсюда все вытекающие проблемы с сердечно-сосудистой системой, инфаркты ранние, инсульты, ишемическая болезнь. Это все крайне серьезно. Но это ладно, это я ушел в общую медицину. Но основное — это все-таки зависимость, мы же говорим, да?
Да.
И синдром отмены, например, ну, далеко не мягкий. То есть вот человек курит, 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 прекращает курить, у него развивается комплекс симптомов неприятных. Тревога, бессонница, раздражительность, мысли постоянные, навязчивые о том, чтобы покурить. Ну, иногда людей этот страх не дает даже бросить. То есть ко мне приходил пациент как-то на консультацию, причем он, вот он даже не курил, он снюс закидывал. Да, то же самое никотин. Концентрация, я там посмотрел, ну, она примерно эквивалентна, да, вот в сутки, я уже не помню там сколько в миллиграммах, ну, как пачки сигарет. То же самое попадает такое же количество никотина, и он говорит... Мне, то есть я сам даже боюсь прекратить, потому что мне страшно вот этого синдрома отмены, что раздражительность, там начинаешь срываться на близких, бессонница может быть, кто долго курит, и соматические проблемы, одышка, там сердцебиение и так далее. И вот мы подбирали ему препараты, чтобы этот синдром отмены сгладить. Длится пару недель точно, да, такое состояние. Потом, я думаю, какие-то моменты еще остаются, но люди, самое главное, говорят, что отличий-то нет. То есть синдром отмены пережил, а тяга остается, как при любой зависимости. Вот наркоманы думают, что переломался, и все. Ты переломался, твои проблемы только начинаются, потому что потом надо как-то научиться жить с тягой. То же самое с никотином. Никотиновые рецепторы, как и каннабиноидные, они там практически, ну, в мозге очень много где расположены, и они в чем-то даже, ну, схожи. То есть модулирующее действие оказывают. С утра надо взбодриться, покурил, тебя взбодрило. Тебе надо расслабиться, тебя расслабило. Да? То есть очень сложное взаимодействие, не такое вот, как точно тебя все время бодрит, как от стимулятор. А стресс, покурил, тебе легче стало. И человек теряет этот навык, да, ему с утра вместо того, чтобы какие-то, не знаю, как-то там зарядку сделать, в спортзал сходить, йогу, проще покурил, чашечку кофе выпил, все, взбодрился, да, то же самое вечером. И когда ты перестаешь курить, вот возникает такая пустота, да, в это время постоянно навязчивые мысли покурить, покурить, перерывы какие-то. И тут иногда в психотерапии, ну, надо какой-то план разработать, как ты там в обеденный перерыв, что скажешь, да, у нас же иногда в курилках все вопросы решаются, как с утра, как вечером, как в стрессовой ситуации и так далее. То есть это все серьезно, в общем.
Вы сейчас еще сказали про снюс. Действительно ли от снюса могут возникать проблемы, что там может падать уровень тестостерона, может десна даже гнить у кого-то?
Нет, ну с десной может быть, про тестостерон я точно не скажу, ну... Там тоже никотин, основная проблема, та же никотиновая зависимость. Ну, с десной, естественно, да, потому что...
Я слышал, что у школьников там 14 лет, которые закидывают, у них десна гниют массу.
Ну, с десной, понятно, раздражение идет, да. Здесь уже вопрос, кому как повезет, и иммунитет, и так далее. Школьникам вообще никотин, ну, это противопоказано.
Мы можем отметить, что людей, которые становятся зависимыми от никотина, их становится все больше с каждым годом? Или наоборот, мы видим тенденцию, что люди отказываются от пагубных привычек?
Сложно посчитать статистику, потому что я смотрел, как-то интересовался. У нас статистика была по табакокурению. То есть табакокурение вроде бы как снижалось по статистике. Там сигарет меньше продавалось. Но у меня глубокое убеждение, что эти люди просто перешли на электронные сигареты. И ориентироваться сложно. Понятно, к наркологам люди практически не обращаются там, с никотиновой зависимостью. Да. То есть ориентировка только на продаже. А, не знаю, кто-то вообще считает эти вейпы, электронные сигареты, как они как-то отдельно же продаются. Я там не знаю, есть акцизы, не акцизы. Ну, в общем, я думаю, что проблема как была, так и осталась. Люди перешли на электронные сигареты. Что еще замечаю, что вот женская, так скажем, курение, да, женская никотиновая зависимость сильно развивается из-за того, что, ну, как-то это не так вот было круто курить.
Сейчас более эстетично.
А здесь все эстетично, да. Тебе розовенькое, вишневое, персиковое. Я даже вот замечаю, что женщин сейчас очень много. Но к нам редко обращаются с проблемами. Вот тот парень со вкусом меня удивил, потому что я жду обычно там что-нибудь, какой-нибудь придет брутальный наркоман, там это. Он садится, я говорю, ну что там употребляешь? Он... Я думаю, блин, вот осознанный человек, да, пришел, круто. Как бы, а у нас там, ну, стационар, там люди с делирием, в белой горячке кричат. Я уже думаю, что-то серьезное, может быть, родственник чей-то, а он такой, снюс. Я говорю, и что, пытался сам, вот боюсь, да, синдром отмены, я что-то пытался, мне сразу плохо, там, бессонница, вот, и мы там такую схему чертили, как отказываться. Не знаю, на самом деле, чем у него закончилось, он больше не приходил, но думаю, что все хорошо, потому что вот не хватало какой-то ему, то есть всю мотивацию мы разобрали, плюсы, минусы, ну, все понятно, да, вот да. Страх именно синдрома отмены, и если препаратами прикрыть, я думаю, все нормально у него.
Но при этом из ваших слов, правильно ли я могу сделать вывод, что электронные сигареты, они обманывают мозг сильнее, чем обычные сигареты?
Ну, они скорее обманывают психику, да, что человек думает, что это безопасное что-то, а когда уже понимает, что это небезопасно, не может отказаться из-за того, что физическая зависимость тяжелее, чем физическая зависимость при курении сигарет. Там другая проблема, что там, по-моему, 600, что ли, так этих примесей разных в обычных сигаретах. Из них там канцерогенных какое-то сумасшедшее количество, то есть там онкология, ну, наверное, чаще. Ну, по поводу никотина тоже есть там исследования, да, что он тоже способствует онкологии.
Хочется обсудить такой более бытовой момент, более массовый вариант. Когда приходим в какую-то компанию, и там принято выпивать. Скажем, даже к родственникам приехали или там навещаем, а там не то чтобы алкоголизм, но все там коньячку, водочки.
Культурная форма употребления.
Культурная форма, да, употребления. Вот как вести себя в данных ситуациях?
Полную версию этого фрагмента вы найдете в моем телеграм-канале. Там я рассказываю о своих мыслях и делюсь новостями о будущих гостях. Присоединяйтесь к нашему сообществу, вы обязательно найдете единомышленников. А мы продолжаем.
Будем переходить уже к завершающей части. Можете ли вы дать пожелания нашим зрителям?
Пожелания, если подытожить, основную надо поймать мысль. Да, много было вопросов про какие-то такие безобидные моменты. Там предложили коктейльчик. Попробуйте максимально осознанно подходить к этой истории. Вот поизучать признаки зависимости, посмотреть лекции. Наверное, все-таки основной вывод, да, в психообразовании. Поизучать проблему. А нет ли у вас зависимости? Если есть, попробуйте всем отказать. И бармену этому с этим коктейлем, и дяде, да, посмотреть, что будет, ну, там, месяц, два, три, как изменится обычно, там, через год мышление уже полностью меняется. Если человек осознанно подходит к трезвости, работает с тягой, и уже никто не хочет возвращаться к употреблению. Такую самодиагностику провести, если есть зависимость, то... Лучшее время что-то начать делать – это сейчас.
Игорь Александрович, большое спасибо вам за такой подробный выпуск, за насыщенную информацию, за конкретные советы. На какие ваши социальные сети стоит подписаться, где можно послушать ваши
лекции? Да и основное у меня, мое детище YouTube, да, остальное все как-то у меня... Короткий формат, короче.
Ну, оставим ссылку на YouTube-канал.
Не мое, да. На YouTube истории, чисто истории выздоровления. Вот сам просмотр оказывает терапевтическое... влияние, да. Меня можете не слушать, послушайте ребят, которые рассказывают свои истории. Это вот 100% помогает.
Читаете ли вы комментарии под выпусками с вами?
Блин, ну, читаю, конечно.
Так что, дорогие друзья, обязательно оставляйте ваши комментарии.
Чем жестче, тем лучше.
Не, ну, имеется в виду, просто дискутируйте, пишите ваши истории, пишите ваши мысли. Я думаю, другим людям будет интересно почитать, особенно истории выздоровления.
Да, вот. Да, про творчество. Вот завтра на Art Russia большая будет лекция про как раз этих гениев. Не знаю, ну, наверное, они там трансляцию будут вести, скорее всего, запись уже будет, к этому времени будет в сети. Но я хочу потом, потому что мне пришлось сильно ужать, там 30 минут у меня времени, а у меня лекция, только я пересказал сам себе, у меня час получился, я думаю, все. То есть я у себя на стриме сделаю, ну, не знаю, часа на полтора полноценно, чтобы про всех этих гениев поговорить. Тоже такая история.
Да, дорогие друзья, обязательно переходите на YouTube-канал нашего гостя, обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал и ждите наши последующие выпуски подкаста. Большое спасибо, что досмотрели подкаст до конца. Пока.